РИА Новости. Подкасты.
Перепись. Все точно. Все точно. Перепись. Все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить. Перепись. Все точно.
Привет, это подкаст «Перепись. Все точно». И здесь мы разоблачаем мифы и предубеждения. Меня зовут Наталья Лосева, и я убеждена в том, что перепись – это невероятно интересно. И здесь мы вместе с психологами, урбанистами, социологами, статистиками и другими экспертами разбираемся, что такое перепись населения, почему она так важна, как устроена в других странах и чего обычно боятся люди во время переписи. В общем, все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить, а нам сегодня есть у кого спросить. И мы разговариваем сегодня с заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭО имени Плеханова Еленой Егоровой. Здравствуйте, Елена.
Добрый день.
И заместителем начальника управления, начальником отдела управления статистики, населения и здравоохранения Росстата Владимиром Ворониным.
Здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги. Мы сегодня говорим о том, как будут выглядеть переписные листы. Это на самом деле очень важно, да, потому что мы в предыдущих наших эпизодах, мы, например, говорили о том, что могут быть там мошенники прийти к вам с этими листами, да, ну или просто хорошо бы знать, почему переписной лист устроен именно так, да, какие там нюансы, почему они так важны. Я знаю, что буквально на днях, 8 ноября, эта форма была утверждена, правильно?
Да.
То есть это уже окончательный вариант.
Да. Одно из отличий переписи населения 2020 года будет заключаться в том, что прежде всего у нас переписной лист будет в электронной форме. Он будет либо предназначен для самостоятельного заполнения респондентами в сети интернет на портале госуслуг, либо для заполнения электронного переписного листа переписчиками, которые будут на мобильных компьютерах.
То есть, Владимир, я правильно понимаю, что пришлось перерабатывать даже вот внешний вид, да, и такую там топографию переписного листа, потому что будут переписчики использовать планшеты?
Да.
То есть просто старая форма даже физически не могла внедриться. Но я также знаю, что эти бланки уже были протестированы, да?
Да, при пробной переписи населения 2018 года.
Что именно вы хотели проверить, когда вы тестировали бланки?
Дело в том, что мы живем в изменяющемся мире, и появляются новые рекомендации и ООН, и ЕЭК ООН по проведению переписей, и были введены новые вопросы. Поэтому нужно было протестировать их формулировки. Кроме того, нужно было протестировать и электронный вид переписных листов и на компьютерах переписчиков, и на портале госуслуг, насколько это будет удобно заполнять, какие нужны подсказки, дополнительная справочная информация, контроль вводимой информации, чтобы перепись была наиболее удобной для респондентов, а также чтобы получить качественные и достоверные итоги переписи.
Ну, то есть вы проверяли не просто эстетический внешний вид, да, вы проверяли, как, насколько понятно и ясно это будет выглядеть для респондента. Елена, скажите, пожалуйста, почему важно, как выглядит анкета?
Вопросы, скорее всего, как сформулированы вопросы. Потому что вот в этой переписи 2020 года несколько изменились вопросы по образованию в связи с тем, что в закон об образовании вносились новые данные. Например, в 2010 году у нас бакалавриат и магистратура еще не были повсеместными. Был специалитет. Теперь у нас практически везде, наоборот, бакалавриат, магистратура, а специалитет остался избранной специальности. Вот о миграции, о занятости населения.
А какие, какие существенные перемены произошли в вопросах в анкете 2020 года?
По образованию я уже сказала. Еще бакалавриат, какие? Магистратура, уровни изменились. По миграции вот будет изучаться, это маятниковая миграция. Она крайне редко изучалась. То есть сколько человек, допустим, вот мы здесь записываем в Москве, мы знаем, что из Подмосковья каждый день ездят очень много людей работать. Эти данные нужны хотя бы для того, чтобы как работают электрички, как работают вокзалы, сколько нужно точек питания, какова должна быть пропускная способность. Это новые вопросы.
Вы будете спрашивать, как часто, регулярно,
как часто,
и
да,
куда?
Как регулярно, сколько времени, да, это.
Ездит человек.
Каждый день ездят, не каждый день ездят из Подмосковья. Это маятниковая миграция, так называемая.
Хотя Москва такой огромный город, что, мне кажется, даже перемещение из одного конца Москвы в другую, это он наносит довольно серьезно.
Административная единица у нас Москва, Угу. Конечно, хорошо бы изучать и межрайонные в Москве, но это довольно-таки
пока
тяжело.
Пока начнете с...
Да, и это если в Москве проживает 12 миллионов, ну, грубо говоря, из них, допустим, половина работает, изучить перемещение даже 6 миллионов человек, ну, довольно затруднительно в течение одного дня. Это все-таки уже, может быть, задача какого-то тоже, может быть, выборочного обследования, но уже администрация города Москвы. Ну, я знаю, что такие изучаются, есть такие.
Угу. Еще какие-то есть интересные добавления или изменения в вопросе по сравнению с предыдущими анкетами?
Мы будем изучать не только владение русским и иными языками, а также их использование.
А что имеется в виду под использованием?
То есть пользуется человек языком или нет? Он может язык знать, но им просто не пользоваться.
Да, конечно, это боль большого количества людей, которые выучили, например, английский язык, а использовать негде. А почему вам это важно?
Это нужно именно для проведения исследований по использованию языка, прежде всего, языков народов России.
А, имеется в виду, например, человек знает язык своей народности, но в быту везде пользуется русским языком.
Да, насколько и проводить и политику с точки зрения национальной политики, и чтобы проводить исследования, и разрабатывать и образовательные программы различные для... С точки
очень
зрения
интересно.
Языков.
Есть вопросы, которые традиционно задают в каждой переписи. Пол, дата рождения, гражданство, родной язык и национальность. Но в этом году изменятся вопросы о том, где работает человек и какое образование он получил. Спросят не только о том, владеете ли вы русским и другими языками, но и как вы их используете.
Что за формы Л, П, В.
Эти формы, они такие же, как и в прошлой переписи населения 2010 года. Форма L заполняется на каждое лицо, постоянно проживающее на территории России. Форма V заполняется...
Извините, вне зависимости от гражданства.
Да, вне зависимости от гражданства. Форма V заполняется на лиц, которые временно на менее года находятся на территории России, но постоянно проживающие за рубежом. Это сокращенная программа оплаты. А форма П заполняются жилищные условия населения.
Понятно. Но нужно заполнить все три формы, да?
Да.
Ну, то есть либо L, либо V.
Форма П заполняется на помещение.
Есть переписные листы трех форм. L – это для каждого человека, постоянно живущего в России. P – для вопросов о жилье. V – для иностранцев.
А бывает ли так, что сами вопросы ставят в тупик человека, который, ну, к которому они обращены?
Ну, в принципе, у человека могут вопросы возникнуть. Для этого, если это электронный переписной лист, даются подсказки по заполнению переписных листов. А если это переписчик, то он проходит обучение, у него есть инструктивные материалы.
Ну, вот я вам приведу такой пример. Да? Есть вопросы, которые касаются, например, тип жилища, год постройки, материал стен. Вот я, ну, правда, Богу, не знаю. Ну, я могу отличить, может быть, панельку от кирпича. Мне кажется, большинство людей, правда, не ориентируются в таких нюансах. Что с этим делать?
Но обычно мы стараемся собрать уже административные данные по году постройки дома, по материалу наружных стен. Это, как правило, бывает по согласованию с респондентом. Мы можем предзаполнить переписные листы, или, по крайней мере, переписчик будет иметь эти данные. Потому что действительно, особенно если люди снимают помещение, они даже могут не знать, когда дом построен.
Да, могут даже жить и не знать, когда дом построен, правда же?
Да.
Но я бы еще хотела бы дополнить эти вопросы. Очень важно еще для сельской местности. Если в городе у нас дом, допустим, там даже один подъезд — это 60, квартир 70, можно про этот дом сказать. В сельской местности это одиночный дом. И человек вправе менять что-то, вправе его облагораживать, построить себе, если нет центральной канализации, провести теплую воду. Но эта сельская администрация этого не будет знать. И вот на эти вопросы только сам человек, сам хозяин этого дома может ответить. Потому что такие вопросы задаются. Вот у нас такой огромный дом, что вы нас всех спрашиваете. Но анкета, она единая по всей территории России, и очень важно для сельской местности получить правдивые, более точные, вернее, не правдивые, более точные ответы, какой дом, что ему, может быть, требуется.
Если вы не знаете, какого года ваш дом и когда он построен, не страшно, это подскажет переписчик. А при заполнении на сайте госуслуг информация может быть автоматически добавлена из других баз данных.
На каждое лицо в домохозяйстве, то есть на каждого члена там, семьи или человека, проживающего там, в одной квартире, заполняется собственный переписной лист или это делается все-таки на все домохозяйство?
На каждого человека заполняется свой переписной лист, но они группируются по домохозяйству.
Домохозяйству.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Давайте поговорим про разные странные вопросы. Я думаю, что не только у меня могут возникнуть сомнения и, так сказать, разночтения, интерпретации. Вы нам немножко поможете, да? Почему-то вопрос, владеете ли вы русским языком в листе на русском языке, находится на 10-м месте в списке. Хотя, мне кажется, логично было сначала уточнить, вы вообще по-русски разговариваете, тогда уже предлагать.
Вот на переписном листе в электронном виде, в интернете, именно так и будет. Более того, если человек укажет, что он не владеет русским языком, ему будет предложено на выбор несколько языков, на которых он сможет заполнить переписной лист. Это в электронном виде. У переписчика же этот вопрос будет так, как он вот и есть на том месте. И...
Потому что переписчик должен знать язык национальный, да, например, если человек не владеет русским языком, он говорит там по-татарски или по-башкирски.
Переписчик, он может как знать язык респондента, ну, это, как правило, если в национальных республиках он может просто знать. В крайнем случае либо привлекается переводчик, либо у нас будут и переведенные образцы, переведенные на другой язык.
А вот интересно, я так поняла, что в вопросе «Владеете ли вы иностранными языками?» есть только возможность указать три языка. Если больше владеешь, больше языков.
Вы знаете, наверное, у нас не так много людей, которые владеют более тремя языками. И все-таки даже один иностранный, два иностранных — это уже будет хорошо.
Очень хочется вот поправить эту статистику.
Да, и я, правда, скажу, что вот не совсем корректно, что это иностранные, это иные языки, иные кроме русского. Да. Это могут быть и языки народов России.
Ага, очень важное уточнение. Мы знаем, что каждую перепись, на всяком случае последнюю перепись, было очень много забавных и ироничных эпизодов, связанных с национальностями. Да? То есть, начиная от такого очень гордого декларирования себя сибиряками и заканчивая там гномами, тральфамадорцами, чатланами и прочее. Вы как-то оставляете эту возможность в этом году? В 2020 году?
Да, но это самый главный, наверное, принцип переписи — это самоопределение человека. Конечно, хотелось бы, чтобы данные были точны, и не было этих гномиков, эльфов и прочих, что все-таки здесь изучается национальный признак, и его можно изучить только по переписи населения. Но при этом как человек себя ощущает, так и можно. Переписчик не имеет права давить на респондента, что-то ему подсказывать.
То есть человек себя ощущает зеленой сосиской, он может написать, что я зеленая сосиска.
Да, он может
Но
написать.
Но это не к вам, мне кажется. Другие специалисты есть для...
Росстат сейчас ведет разъяснительную беседу. Это, конечно, всегда было, но бывает. Да, конечно, это в основном, может быть, более молодые возраста с разными компьютерными играми, фильмами. Все это вот появляется.
Вот очень интересно будет сравнить статистику. Вы по прошлой переписи, наверняка же у вас есть какой-то там процент, да, людей, которые писали несуществующие
национальности. Около 200 гномов было.
Ну, да, то есть это, в принципе, их не так много, сколько об этом говорят.
140 миллионов, да.
Ну, посмотрим, что будет в этот раз. А что значит вопрос «укажите свою национальную принадлежность» вот, со слов других людей?
Это значит, что зачастую опрашивается не каждый человек, а кто-то из семьи. Я уже не говорю про то, что за детей отвечают родители. Если лицо моложе 14 лет, то, конечно, со слов родителей это. Поэтому вот и делается отметка, что это не лично человек сказал, а кто-то за него. Это могут быть, ну, к примеру, родственники его.
А как быть, если в нашей интернациональной стране миллионы людей, у которых больше, чем одна кровь? Вот во мне 4 крови. И все, так сказать, принадлежат разным народностям нашей страны. Вот как человеку выбрать, если у тебя там, например, ты четверть такой, четверть такой, четверть такой, четверть такой? Как нужно себя определить?
Вот то, что он запишет в графе, то и будет.
То есть не писать там через запятую?
Нет, вот как нет,
если он
русский, белорус,
да,
татарин,
как вы
украинец.
Себя чувствуете?
Вот если он так запишет, значит, он так запишет.
Ага, то есть мы здесь с вами
смотрим... мы не ограничиваем.
Не генетику смотрим, а вот именно
вот
самоощущение. Это очень интересно.
Ну да, и результаты даже прошлой переписи показывали, кого у нас вдруг стало больше, кого вдруг меньше. Это тоже иногда бывает связано с какими-то экономическими, политическими событиями в России.
А, ну то есть вы, например, можете спрогнозировать, что какой-то национальности будет меньше в этот раз, чем
в прошлой? Ну, в принципе, может быть, не спрогнозировать. прогнозировать, ну, где-то
предположить.
Предположить.
А, например,
можно.
Например, что ваши предварительные переписи показали по этому поводу?
Здесь уже посмотрим итоги.
А предварительно что-то было интересно?
Предварительно нет. Но бывает, что перед переписью те или иные диаспоры, сообщества иногда проводят как бы свою работу по привлечению людей, чтобы то или иное.
Вот
такое,
как.
То есть вот даже можно посмотреть, в 2010 и 2002 году были такие вот изменения.
То есть, например, немцы этнически начинают в каком-то регионе, где традиционно их много, говорить, давайте мы вспомним, что мы немцы, там, да, или там мы чуваши, например.
Ну, такое, да, такое бывает. Потому что перепись вот такой крупный общенациональный проект, и, конечно же...
Нужно обратить внимание всех вот этих замечательных культурно-национальных сообществ, да, что хороший повод, перепись хороший повод поговорить с...
На страничке переписи в Фейсбуке было уже одно обращение женщины. Я не скажу точно, какой народ. Она говорила, что им надо 100 тысяч людей этой национальности, чтобы законодательно признали, не помню, какой национальности, извините. Вот, и она как бы призывала Росстат, что надо включить эту национальность в реестр национальностей. Но опять-таки, пока люди сами не скажут, что они... этой конкретной национальности. Никто о них не узнает.
Они должны это доказывать?
Нет, они не должны, они себя причисляют к этой национальности.
Хорошо, вот человек скажет, например, да, я из племени Хара-Мумбуру, и вот нас еще здесь 24, да. Мы видим, что этнический славянин, он говорит, мы из племени Хара-Мумбуру там какой-нибудь, давайте-ка нас зарегистрируем в национальность. Вы что, тогда это примите всерьез?
Да.
И передадите...
Вот он сам себя так определяет.
Интересно. Слушайте, ну это прям может исказить действительность. Слушайте...
Перепись проходит со слов опрашиваемых. Все вопросы. И если даже ну, какие-то люди себя считают, может быть, они какую-то вот культуру могут считают носителем или там последователем, но если они так ответят, то мы это и запишем.
Мы это примем.
Назваться гномом, если очень хочется, по-прежнему можно. Хотя нужно ли? Ведь такие ложные данные могут исказить реальную картину. Переписчик запишет ту национальность, которую назовете вы или ваша семья.
Для чего нужен вопрос такой? Умеете ли вы читать и писать в анкете на госуслугах? То есть вы прям предполагаете, что человек может загрузить компьютер, открыть сайт, не умеет читать
это
и писать?
Этот вопрос задается тем, кто в вопросе об образовании указал «не имею образования».
А то вообще есть, никакого?
Да, тогда мы просто смотрим, человек грамотный или нет. А грамотность, она является один из таких общемировых вопросов.
А, кстати, в предыдущей переписи какой был процент у нас неграмотных людей? Тотально неграмотных, не умеющих писать и читать?
2%.
Нет, меньше. Нет, там незначительной
ну,
доли процента. Даже у нас обязательное образование среднее.
И пробная перепись не показала каких-то таких.
Нет, но это в основном люди, которые либо по состоянию здоровья не могут его получить.
Люди с инвалидностью.
Ну, в основном, тяжело, да? Да. Либо проживающие в каких-то сильно отдаленных.
Еще интересный вопрос. Для меня, например, как-то неожиданно прям диссонанс вызывает. Если бы вам предложили работу в последнюю неделю сентября, когда бы вы смогли приступить к ней? Что это за вопрос? Почему сентябрь? Что это вы выясняете?
Эти вопросы были включены по рекомендациям как раз Международной организации труда. А почему за неделю, за две? Ну, человек такое существо, что он забывает много. А тут как бы за неделю, за две до переписи населения ему легче будет вспомнить, где он работал, как он работал, что он
это
работал.
Это класс. Работал ли я последнюю неделю? Не
да,
помню.
Ну, бывает. Кто-то не помнит. Так же, как и поиск. Если ему предлагают, вот
да,
как быстро
вопрос.
Он может выйти на работу. Но все-таки это ближе к дате опроса, ему легче будет ответить на эти вопросы.
А вы искали работу в течение сентября, да? То же
да,
самое.
Да.
Находитесь ли вы сейчас в поиске? То есть нельзя просто спросить человека, вы ищете работу сейчас? Вы
ну и оно ближе будет более достоверно и более анализируемое, так скажем.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Вот еще вопрос. Источник средств к существованию, производство товаров для собственного потребления. Это имеется в виду такое вот натуральное хозяйство. Там корову держит человек, да, или там или столы сколачивает. Что это имеется в виду? Или что-то делает и продает?
Нет, если человек продает, то это уже как его доход, это уже как бы труд.
От коммерческой деятельности.
Да, а вот если он сам как бы для себя делает, это вот как раз от...
Это вот если у меня, допустим, две грядки на даче с редиской и луками, должна указать, что у меня есть есть грядка с редиской и луком, я для себя выращиваю.
Ну, это же ваша не основная деятельность.
Нет,
у нас есть люди, которые... Нет, здесь как источник. Он вам будет как источник средств к существованию? Вряд ли.
Так вот в этом-то
а
и вопрос.
А у кого-то это есть. Ну, живет бабушка, она выращивает. У нее есть пенсия, но вот она считает, что ведение этого хозяйства для нее источник. Она может встать где-то на около своего домика и продавать редисочку.
Так вот все-таки продать?
Но вот если она будет продавать, то это уже не для собственного потребления. Но тут имеется в виду в основном. Если, конечно, там соседу несколько продаст, то это все-таки в основном для себя. Потому что для многих, если источник тех же продуктов питания является свой там огород, сад, то это, конечно, источник.
Ну, то есть, если, условно говоря, вы выращиваете ведро картошки, потому что вам это забавно, и вам это интересно, что вот у вас своя картошка выросла там рядом с домом, да? Или там она экологически чистая. Это одна история. А вот если вы выращиваете 2 сотки картошки, потому что вам проще вырасти, чем купить, да и вам дешевле ее вырасти, чем купить, тогда мы говорим, что это источник средств к существованию. Ну, даже если мы не продаем, а просто ее едим и обеспечиваем семью.
Да, но если это пройдет продажа, то это уже...
А это уже третья история, да?
При переписи вас попросят указать ваши источники средств. Например, зарплата, предпринимательский доход или производство товаров для собственного потребления. Грядка с помидорами может быть таким источником, но если она вас действительно кормит, и это не просто хобби.
Хорошо. Почему разделили доход от авторских прав и дивиденд? В прошлой переписи эти пункты были вместе.
Ну, наверное, как все меняется наша экономическая обстановка, меняется отношение людей. Наверное, в 2010 году было значительно меньше людей, которые вкладывали куда-то деньги, жили на дивиденды. И поэтому, ну, так как процент был небольшой, они были совмещенные. Все-таки со временем у нас люди становятся финансово грамотнее. Уже могут распоряжаться своими деньгами куда-то вкладывать. И, конечно, это уже выходит как источник средств существования. Все-таки авторские права — это совершенно люди других профессий, возвышенные.
Угу.
Это писатели, поэты, актеры, да, или их наследники.
Очень, между прочим.
Вот, с дивидендами это все-таки больше, наверное, уже люди, которые экономически грамотные. Они уже конкретно куда-то вкладывают и
это
могут
вот одно
получать,
дело — это вклады, другое дело — это, предположим, какая-то творческая или научная деятельность.
Ну, смотрите, у меня больше вопросов не осталось по тем вопросам, которые я для себя могла бы, например, трактовать по-разному или не объяснить, кроме, пожалуй, одного, вот с чего мы начинали. Вопрос про жилище, который, мне кажется, поставит тупик очень многих. А нельзя ли сделать вот такое, знаете, автозаполнение? Да, ты выбираешь какой-то дом, анкета обращается к данным, например, Росреестра и говорит, твой дом кирпичный, 54-го года строения.
Тут вопрос о предзаполнении переписных листов из различных административных источников сейчас находится в проработке, потому что и различных источников довольно много административных данных, и часто в адрес Росстата поступает вопрос, а зачем вообще мы переписи проводим, можно взять все по административным источникам. Но вот мы проводили исследования различных баз данных, в которых содержатся сведения о населении, и оказывается, что данные либо недостаточные, либо наоборот содержатся лишние какие-то сведения. Ну, к примеру, о лицах, которые уже давно не живут на территории России, а переехали в другие страны. Но и те данные, которые возможно будут, мы, конечно, проводим такую возможность, чтобы уже предзаполнить. Ну, конечно, с возможностью несения...
Своих все-таки данных,
своих
респондентов.
Да, если респондент согласен, чтобы какие-то данные ему подгружались.
Вот вы сейчас, когда проводили тестирование, вы делали замер времени? Сколько в среднем все-таки вот уже реально, практически уйдет у человека на заполнение такой анкеты?
Ну, где-то 20 минут.
На одного члена домохозяйства?
Да, ну, естественно, у каждого это будет по-своему. Кто-то быстрее заполнит, кто-то медленнее.
Переписчик может ускорить этот процесс? Вот если человек заполняет не на госуслугах, а с переписчиком, это быстрее будет? Или наоборот, там нужно поговорить, обсудить?
И когда придет переписчик, конечно, у него навык заполнения переписных листов несколько быстрее, но заполняя переписные листы в интернете, респондент сможет в удобное для него время переписаться, а не ждать переписчика, когда он придет, договариваться. То есть интернет — это удобнее.
В среднем на заполнение переписного листа стоит заложить не больше получаса. Причем с переписчиком процесс ускорится. Он уже знает, какие вопросы в вашем случае будут неактуальны, а на какие нужно обязательно ответить.
Хотя, вы знаете, мы в предыдущих эпизодах, мы не раз уже обращались к теме переписчика и говорили о том, что, наверное, особенно в отдаленных каких-то районах, в маленьких деревнях, это может быть целое событие отдельное, да? Пришел переписчик, давайте обо всем поговорим.
Да, кстати, при пробной переписи, вот я сам тоже и был, наблюдал, как проходит перепись, и действительно вот в сельских населенных пунктах, вот даже и когда спрашивал респондент, а вот хорошо бы, если бы там через интернет переписались, они говорили, что да, хотим, чтобы именно с переписчиком пообщаться.
А такое... поговорить, как говорят.
Да. Знаете, я вам даже могу сказать, не как человек, который провел две переписи со студентами, это не только в сельских поселениях. Даже в Москве наши бабушки, они, ну, у меня были, конечно, студенты, девочки в основном, им тоже хотелось очень поговорить, напоить студентов чаечком с конфетками и прочее. Но переписчики, да, они заполняют, конечно, быстрее. Тут дело в наших, особенно бабушках и одиноких в большей степени. Им, конечно, это будет событие, что к ним пришли расспросить, рассказать, чтобы ей ответили еще, объяснили каждый вопросики. Но если переписчик уже более опытный, ну, как даже вот за там первый, второй день он наловчился, он может от каких-то вопросов переходить к следующим. Если он видит, что человек уже в возрасте, он какой-то вопрос может не задать. Или мужчине не будут задавать вопросы про детей. То есть это переписчику легче, а когда человек...
Сейчас, мне кажется, обидно было.
Ну, нет, там есть вопрос конкретно для женщины, и он задается только женщинам. Но человек, который будет сидеть за компьютером, он все равно этот вопрос прочитает. Переписчик может его перескочить. То есть они уже знают в бланках, где какой вопрос.
Друзья, ну что, мы опять убедились в том, что перепись населения — такой большой социокультурный процесс, такое целое явление, это возможность подумать в первую очередь о многом, да, то есть о себе подумать, о своих корнях, о том, чем ты занимаешься, в каком доме ты живешь. Поэтому не относитесь, пожалуйста, друзья, к переписи населения как к какому-то унылому, только статистическому мероприятию. Это гораздо интереснее, шире и глубже. Мы сегодня разбирали тему подписного листа, и даже это было интересно. Обсуждали мы это с заведующей лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭО имени Плеханова Еленой Егоровой и заместителем начальника управления, начальником отдела управления статистики населения и здравоохранения Росстата Владимиром Ворониным. С вами была Наталья Лосева, а это был подкаст «Перепись. Все точно».
«Перепись. Все точно». Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.